Всем привет! Вы слушаете 94-й выпуск передачи «Карманный ученый» издательства «Розовый жираф».
Почему вымирали динозавры? Почему не нужны дельфину жабры? Если хочешь разобраться, звони «Карманному ученому».
Дорогие друзья, спасибо всем, кто звонит на наш телефон 514-09-49. Очередь из вопросов там гигантская, бесконечная, по-моему, на несколько лет. Простите, что я перезваниваю вам далеко не сразу. Но все-таки, если вы звоните, на всякий случай, пожалуйста, говорите очень ясно, как вас зовут, и диктуйте ваш телефон хотя бы два раза. И вопрос тоже задавайте хотя бы два раза, а то обидно, если запись до меня не доходит. Сегодня мы поговорим об очень интересных вещах. Если бы от меня потребовали назвать единую тему всего выпуска, то я бы сказал, что выпуск будет посвящен растворам, то есть тому, как разные вещества ведут себя, когда они попадают в воду. Они там могут растворяться, могут не растворяться. Если два раствора соседствуют друг с другом, они могут начать очень интересно друг с другом взаимодействовать. И вот об этом сегодня мы будем говорить. Для начала я хочу, чтобы мы послушали вот такой интересный вопрос, который нам поможет начать этот разговор.
Здравствуйте, карманные ученые. Мне 8 лет. У меня такой вопрос. Почему, когда держишь долго карамельку за щекой, у тебя там появляются пупырышки? Спасибо, до свидания.
Итак, представьте, вот есть карамелька, она за щекой, и она как-то общается с оболочкой рта. Это называется слизистая оболочка. Она похожа на такое очень плотное желе. И она как бы обволакивает рот и выстилает рот изнутри. Она нужна для того, чтобы всякая еда, которая туда попадает, не царапала щеки. Она довольно плотная, эта оболочка. Из нее постоянно выделяется слюна. И слюна постоянно ее пропитывает. Вот такая вот какая-то водянистая структура. И представьте, что карамелька начинает контактировать с этой структурой. Действительно, через некоторое время вы почувствуете, что изменилась поверхность слизистой. Ну вот человек говорит, что ему это напоминает пупырышки. Ну, наверное, да. Что там конкретно происходит? Дело в том, что вот я сказал, что в слизистой оболочке много воды, которая туда попадает из слюны. А в карамельке совсем нет воды. И когда они контактируют друг с другом, карамелька начинает высасывать воду из слизистой оболочки. Вот эта сила, которая высасывает эту воду из слизистой оболочки, называется осмос. Повторите это слово «осмос» и запомните его, оно очень важное. В карамельке нет воды или совсем мало, в слизистой много, и вода стремится перетечь оттуда, где ее много, туда, где ее мало. Когда из слизистой уходит часть воды, выясняется, что слизистая на самом деле бугристая. Ну, представьте, вот, например, вы наломаете немножко пластинок желатина. Если не знаете, что это такое, попросите родителей купить вам в магазине желатин. И вместе сделайте желе из каких-нибудь фруктов. Это вообще приятное, интересное занятие. Вот если вы наломаете пластинок желатина и нальете туда воду. Поверхность пластинок была такой грубой, с какими-то сломами, краями, буграми. А станет гладкой, потому что они наберут в себя воду. Вот если бы мы сняли про все это кино, а потом пустили бы его задом наперед, вот была вода, а потом она постепенно ушла, 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 и вот поверхность снова бугристая, с какими-то сколами, сломами, гранями, то получится похожая на слизистую история. Мы начинаем забирать из слизистой воду и видим какие-то бугорки там. Вот это для начала. Я хотел, чтобы мы начали говорить с вами про осмос и силу, которая может выкачивать воду оттуда, где она есть, туда, где ее меньше, чтобы разбавить что-то очень концентрированное. Карамелька очень концентрированная, в ней почти нет воды, и она забирает воду из слизистой. А теперь подошло время для нашей постоянной рубрики, которая называется «Полная чушь». Сейчас я скажу 4 факта, один из которых будет полной чушью. И вам надо подумать, какой из них полная чушь. Отгадку я скажу в конце передачи. Надо вам сказать, что... А нет, это будет подсказкой. Пожалуй, не буду ничего говорить. Просто послушайте 4 факта. Итак, факт первый. Если оставить карамельку за щекой на ночь и так заснуть, то можно совершенно остаться без слизистой оболочки, и там будет небольшая рана. Факт второй. Легкое – это вырост кишечника, вырост кишечной трубки. В эволюции он возник как такой карман на поверхности кишечной трубки, который вообще-то исходно приспособлен для пищеварения, для еды. Но когда понадобилось дышать на суше, возник карман, и это не что иное, как легкое. Факт третий. Мертвое море очень соленое, потому что в него не впадают никакие реки и не поступает пресная вода. Факт четвертый. Зимой нет грозы, потому что с земли не идет испарение. Вода не испаряется с земли, и поэтому и гроза не может произойти. Итак, подумайте, какой из фактов был полной чушью, а отгадку я скажу в конце передачи.
Меня зовут Надя, я из города Домодедово. Мне хотелось бы узнать, как, чем дышат и питаются рыбы.
Вот такой вопрос. Чем дышат в воде рыбы и чем питаются? Ну, чем питаются, это понятно, там много разной еды. Есть рыбы травоядные, есть рыбы хищные. Кто-то соскабливает бактериальную пленку, которая нарастает на камнях и листьях. Вот у вас в аквариуме, может быть, сомики так себя ведут. Кто-то цедит и фильтрует микроорганизмы из воды, например, планктон едят. Кто-то обгрызает растения, кто-то охотится на других рыб или на беспозвоночных. Все как на суше. А вот как дышат под водой? Вот про это сейчас надо поговорить с Надей.
Алло.
Алло, это Надя?
Да.
Привет, Надя, ты карманный ученый.
Ага.
Меня хорошо слышно?
Да.
Ты звонила и спрашивала, чем дышат и чем питаются рыбы. Это отличный вопрос.
Да.
Давай начнем с дыхания. Рыбы дышат тем же, чем и мы. Они дышат кислородом.
Да.
Вот, набери воздуха в легкие побольше.
Да.
Вдохни и выдохни. Получилось?
Да, да.
Ты только что получила большую порцию кислорода. И рыбы тоже дышат кислородом. Он у них растворен в воде.
Да.
Воздух растворен в воде. В воде хорошо растворяется воздух. И их жабры омываются свежей водой. И в жабрах есть кровеносные сосуды. И через эти сосуды кислород всасывается в кровь. И у них полно кислорода. Я должен тебе сказать, что и мы с тобой дышим кислородом, который растворен в воде. Это только кажется, что мы дышим воздухом. Дело в том, что вода есть у нас в легких. Но не то, что у тебя такое вот ведро воды в груди. Не то, что ты носишь в груди маленький аквариум, в который можно было бы запустить рыбок. Нет. Просто твои легкие состоят из пузырьков, что-то вроде пены. И каждый пузырек изнутри вымазан водой. И когда ты вдыхаешь воздух, он растворяется в этой пленочке воды, и только из нее уже всасывается в кровь. Понимаешь?
Угу.
К сожалению, связь прервалась, и я не смог потом Наде больше дозвониться. Хочу передать Наде большой привет и большое спасибо за ее вопросы, за этот интересный разговор. Продолжу. Итак, когда первые рыбы стали выходить на сушу, они были хорошо к этому подготовлены, потому что, вероятно, у них уже были легкие. Они были, скорее всего, в этом смысле двояко дышащими. Они могли дышать в воде жабрами, а на суше легкими. То есть у них был такой карман своеобразный в переднем отделе их пищеварительной трубки. Ну, там, где у нас сейчас пищевод. Многие рыбы, может быть, у вас в аквариуме такие есть, могут подплывать к поверхности воды и захватывать пузырек воздуха, как бы глотать его, как будто есть. И он попадает в этот карман, и там впитывается в кровь. Как мы начали говорить, в легких у нас есть пузырьки, альвеолы. И они выстланы водой. Воздух растворяется в воде. Это тоже раствор. Мы продолжаем нашу тему, наш разговор о растворах. Получается, что контактируют два раствора. Вот эта пленочка воды, намазанная изнутри пузырька, изнутри альвеолы. И раствор кровь, который течет вдоль этого пузырька. Каждый пузырек оплетен сетью тончайших кровеносных сосудов. Контактируют два раствора. В одном мало кислорода, а в другом много. Кислород переходит туда, где его много. Этот процесс называется диффузия. Вот. А во всех наших тканях, например, в мозге, в мышцах, происходит обратная история. Кровь с кислородом туда приходит, в тканях мало кислорода, в крови теперь уже много, и кислород переходит в ткани. Вот так работают наши легкие. Так же работают и жабры. Там контактируют два раствора. Кровь, которая внутри рыбы, и вода, которая вокруг, в которой есть какое-то количество кислорода. И вот таким образом рыбы дышат. Им было бы крайне неудобно, если бы у них было легкое, и вода бы в него заливалась. Это бы не работало. Почему это не работает, поговорим чуть-чуть позже.
Алло, здравствуйте, меня зовут Маша Умярова. Я звоню вам уже третий раз. Мне 8 лет. У меня вопрос. Почему вода в море соленая? Если вот бывает такое, посолила я в стакане воду, добавляю туда воды пресной, и она становится уже не такой соленой. Почему же в море, когда туда текут реки, не становится более пресная вода? Почему человек не может дышать под водой? До свидания.
Итак, нас спрашивает Маша, почему в море соленая вода, и почему, хотя туда впадают реки, несмотря на это, она там не разбавляется и остается соленой. И вопрос, почему человек не может дышать под водой? Вот сейчас про это поговорим.
Алло?
Алло, это Маша?
Да, это Маша.
Привет, это карманный ученый.
Здравствуй.
Спасибо тебе за чудесные вопросы. Я отвечу на часть из них. Первый был такой, почему человек не может дышать под водой?
Да.
Тут дело вот какое. Вообще, если бы в легкие налилась вода, то в первую секунду это было бы хорошо. Потому что в воде тоже есть кислород. И этот кислород бы попадал бы к нам в кровь. Но он бы там очень быстро кончился. А воду эту оттуда уже было бы нельзя вылить. Потому что нет никакого способа вылить воду обратно из легких. И человек тут же потерял бы доступ к воздуху и умер бы. Когда животные плавают в воде, они дышат не легкими, а чем-то другим. Знаешь, чем?
Чем?
Чем дышат в воде животные, не знаешь?
Mm-mm.
Жабрами.
Жабрами? Это как человеческие легкие, только приспособленные для воды?
Да, они как бы вывернуты наизнанку. Человеческие легкие – это такие мешки. И в мешки очень трудно наливать воду и выливать ее, наливать и выливать быстро-быстро. А жабры – это такие прутики, которые торчат в глотке у рыб, и сквозь которые быстро течет вода. Она затекает им в рот, а вытекает из шеи. Но у рыб нет шеи, вытекает из низа головы. Там есть такие прорези, щели, жабры. И поскольку вода течет насквозь, все время, то жабры постоянно омываются новой водой, в которой новый и новый воздух, новый и новый кислород. В воде отлично растворяется кислород. Вот. А другой твой вопрос, почему вода в море соленая? И дальше, почему она не делается менее соленой, хотя в нее впадают реки?
Да.
Это прекрасный вопрос. В воде растворяется не только воздух, но и соль. Тут ты права. Когда вода испаряется, она не забирает с собой соль, а летит вверх пресная вода. Если ты вот этот стакан, в который ты налила воду, насыпала соль, получилась соленая вода. Если ты, значит, ты говоришь, ты дольешь туда пресный, да?
Да.
И она станет менее соленая. Это правда. Но если ты оставишь этот стакан стоять на пару дней, что с ним произойдет?
То он станет солонее.
То есть ты нальешь воду, он станет более пресным, но оставишь стоять, он станет солонее. Почему? Ты права, станет солонее.
Потому что пресная вода испарится.
Да, и он снова станет такой же соленый, как был, а потом еще и еще солонее, пока не останется только одна соль. Правильно?
Да.
Со стаканом все понятно. Что касается моря, то история точно такая же. Туда действительно впадают реки и течет пресная вода, но она быстро испаряется из моря. Собственно, тут другой вопрос. Откуда пресная вода в реках? Откуда берется в реках пресная вода вообще? И в итоге вся вода, которая есть пресная на суше, она вся берется из дождя. Она вся берется из туч, из облаков.
Да.
И попадает она туда, потому что она испаряется с поверхности моря.
Ясно.
Почему вода в море соленая? Более сложный вопрос. На всей земле, в океане соленая вода. Вообще вся вода на земле соленая, кроме той, что испарилась. Почему так? Ну, вообще так, начиная с возникновения земли, когда земля возникла. Ну, сначала она была очень горячей и жидкой, потом она затвердевала. И газ, который летал вокруг земли, в частности, содержал в себе водяной пар. И когда он осаждался на твердую каменную планету, когда она была уже не такой горячей, что вода все время с него испарялась, когда пар смог осаждаться на землю, он осадился вместе с солью. В этом паре была и соль тоже. Но это, в общем, с тех пор, как возникла планета Земля. Вот какое дело. Так что вопрос скорее не в том, почему вода соленая, а в том, откуда берется пресная.
Ясно.
И пресная всякий раз берется от испарения. Вот как-то так.
Ясно.
Ну вот.
Спасибо большое, карманный ученый, что позвонил.
Спасибо тебе за твой замечательный вопрос.
Не за что.
Пока.
До свидания.
Итак, я думаю, из разговора с Машей понятно, что со всего Мирового океана, из всех морей постоянно испаряется вода и потом выпадает в виде осадков и попадает в реки и стекает к морям обратно. Вода вот так крутится, а соль остается на месте. Но вода испаряется не только с поверхности моря, она испаряется и с поверхности земли тоже. И следующий вопрос заставит нас обязательно подробно обсудить эту проблему и как это движение воды от поверхности Земли вверх приводит к грозам.
Здравствуйте, карманный ученый. Меня зовут Маша. Мне 7 лет. Я хочу задать вопрос. Почему зимой нет грозы? До свидания.
Мне особенно приятно отвечать на этот вопрос сейчас, весной. Честно говоря, зимой я почему-то больше всего скучаю даже не по солнцу, а вот по чудесной какой-то весенней или летней грозе. Кажется, так чудесно пахнет воздух, и такое весеннее или какое-то летнее ощущение от этого возникает. Сейчас я позвоню Маше в Харьков. Думаю, что весной там очень красиво и здорово. И поговорю с ней о том, почему же зимой нету грозы.
Здравствуйте, карманный ученый.
Привет, Маша. Наконец я тебя застала. Где ты была? Ты ходила по каким-то делам?
Да.
Что у тебя было, какие-то занятия, или ты была в гостях, или что?
Я была сегодня в школе.
Ага. Что у тебя там было?
4 урока.
Понятно. Ну, хорошо. Ты спрашивала, почему зимой нет грозы?
Да.
Вообще зимой бывает гроза, но очень редко. Так что вопрос действительно хороший. Почему так? Сначала надо разобраться, почему летом бывает гроза. Ты знаешь, почему летом бьет молния и гром гремит?
Вода испаряется из любых водоем, поднимается ветер, и из этой воды образуются тучи. Идет дождь.
Так, про дождь понятно. А почему бьет молния и гремит гром? Потому что про дождь все понятно. Вместо дождя зимой что падает с неба?
Снег.
Снег. Так что с этим все понятно. Просто капли не могут капать, потому что все замерзает. И вместо капель снежинки. И это понятно. А что такое гром и молния? Почему летом гремит гром и молния? Знаешь почему?
Тучи сталкиваются.
Не совсем так, но похоже. Дело в том, что летом нагревается земля, и начинают с нее испаряться капли воды. Они идут вверх, 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 вверх и собираются в тучи. И внутри туч это продолжается. Внутри туч некоторые капли двигаются вверх. Потом они остывают, и другие капли двигаются вниз. Во время движения капель, когда они двигаются вверх, происходит очень интересная вещь. Эти капли трутся об воздух, и с них обдираются электроны. Это как если бы мы шли бы в каком-то очень таком нарядном костюме с большим количеством украшений. Вдоль длинной кирпичной стены, по очень узкому коридору. И постепенно эти украшения обдирались бы об стену и оставались бы на стенах. Представляешь себе такую картину с костюмом?
Нет.
Представь себе, у тебя костюм, и на него навешано много разных красивых штучек. Маленькие какие-то бантики, ленточки, значочки, блестки. Ты идешь вдоль кирпичной стены и все время трешься об нее. И эти украшения постепенно обдираются. Постепенно сдираются с тебя. И у тебя не остается украшений на костюме. Это представляешь себе?
Да.
Так вот, пока капля воды движется вверх, потому что она от нагретой земли идет вверх, и внутри тучи тоже двигается вверх, она постепенно теряет, но только не бантики и не ленточки, она теряет электроны. Скажи вместе со мной это слово. Электроны.
Электроны.
Электроны. У электронов есть заряд. Это ты потом будешь в школе проходить. Отрицательный. И они теряют эти отрицательно заряженные электроны, а сами делаются заряжены положительно. Получается, что у туч есть заряд. И когда они подходят близко к Земле, а эти тучи очень низкие, грозовые тучи, в воздухе еще есть водяной пар, и этот заряд проскакивает от тучи к Земле. Я понимаю, что я сейчас сказал много сложных слов, и ты не все это понимаешь. Но если у тебя есть что-то, что заряжено, то оно очень стремится разрядиться. Ну-ка, это как что? Но если ты накачаешь очень много воды, например, наверх, она будет очень хотеть прорваться вниз. Например, такой сделаешь водопад. И то же самое с зарядом. Туча сильно заряжена, и заряд хочет прорваться вниз. И когда он прорывается, мы это видим глазами, как молния — это такой светящийся заряд, который проскакивает. И раздается гром заодно. Зимой всего этого не происходит, потому что зимой воздух сухой, в нем нету этого водяного пара, который мог бы двигаться вверх. Да и земля не нагревается. Все тепло от нее отражается. Поэтому грозы зимой не бывает.
Понятно.
Приблизительно, да, наверное, приблизительно пока что разобрались. Подробнее ты сможешь в этом разобраться, если поймешь, как работают электрические заряды. Что такое вообще электрический заряд? Но вообще ты этим все время пользуешься. Когда ты включаешь свет, то получается, что в твоей лампочке тоже проскакивает как бы небольшая молния. Такое электричество, понимаешь?
Mm.
Ты вообще что-нибудь знаешь про электричество?
Не очень.
Не очень, да? Сложная такая тема. Вот моя мама в него вообще не верит. На самом деле оно есть, и мы все время им пользуемся. Просто эти электроны такие маленькие, что их не разглядишь глазами.
И микроскоп тоже.
Микроскоп тоже. Но ты все-таки думай про них хотя бы иногда, про эти электроны. А то им будет одиноко, если про них никто не будет думать, только потому, что они такие маленькие. Хорошо?
Хорошо.
Ну ладно, у вас там как в Харькове, тепло уже?
Не очень тепло, у нас весна.
Весна? Травка зеленая?
Почти зеленая, не все зеленое.
Бабочек не видела еще?
Видела только одну.
Интересные бабочки. Это бабочки, которые зимуют под снегом. И вылезают, и летят, чтобы быстро-быстро отложить яйца, чтобы из них вылупились гусеницы, и им досталось бы первое листва. Но это отдельная история. Я что-то заболтался немножко. Да, что ты хотела спросить?
Нормально, ученый. А почему радуги видно только эти 7 основных цветов?
Ну, на самом деле нет. Там видно миллион цветов. Каждая полоска цвета на самом деле внутри себя отличается, разбивается на много оттенков. И у синего цвета много оттенков. И у красного много оттенков. Так что вообще-то это не так. В радуге видно много цветов. Просто нам удобнее так их разбить на полоски, чтобы было удобнее рисовать и удобнее запоминать. Но если внимательно посмотреть на радугу, можно видеть, что красный цвет тоже внутри себя не одинаковый. Там видны все цвета.
Хорошо.
Ты любишь радугу?
Да.
И я очень люблю. Ну вот, будет лето, будут грозы, и мы полюбуемся на радугу. Ты в Харькове, а я в Москве.
Угу.
Звони нам еще.
Спасибо, до свидания.
Пока.
Здравствуйте, меня зовут Дубовский Артём Александрович. Мне 6 лет, и у меня к вам вопрос. Почему мы не чувствуем вкус языка и вкус мёда? Спасибо.
Отличный вопрос. Я, к сожалению, не расслышал ни имени человека, который его задал, ни телефона, не дозвонился ему. Я прошу прощения, еще раз спасибо за этот звонок. Как устроены вообще вкусы? Вкусы — это тоже растворы, и к нам постоянно в слюне растворяется еда, и эти растворенные молекулы попадают на рецепторы. Такие специальные машинки в нашем языке, которые анализируют вкус. Только из раствора. Если эта вещь не растворяется, то мы вкус не почувствуем. Но поскольку все, что может иметь вкус у нас во рту, да, вот поверхность этой слизистой, может быть, какие-то бактерии, которые живут на зубах, сам вкус этой вот кожи, все, что там может растворяться в слизистой, ну, наверное, растворяется постоянно, то значит, этот вкус мы ощущаем постоянно и перестаем его замечать. Ну, если кто-нибудь почувствует вкус нашего рта или нашего языка, то этот кто-то воспримет его как новый вкус и почувствует какой-то вкус. Ну, вот вы знаете, что у людей, например, иногда изо рта пахнет, и вы чувствуете этот запах. Но вы не чувствуете запах из собственного рта, потому что этот вкус, этот запах с вами постоянно, вы к нему привыкаете. Это вообще важная мысль. Наши рецепторы, которые воспринимают все, звук воспринимает, свет воспринимают, запах и вкус, или осязание, ощущение. Если они что-то чувствуют постоянно, то они перестают это замечать. Они как бы отфильтровывают эту информацию. Это важно учитывать, потому что вы можете не понимать, что от вас нехорошо пахнет, а людям вокруг будет неприятно. Поэтому я вам очень советую чистить зубы каждый день, конечно, 2 раза в день, и всегда пользоваться зубной нитью. Такая зубная леска, спросите у родителей, что это такое. Это очень влияет на запах изо рта. Но это же касается и душа. Если у вас с детства есть привычка к постоянной чистоте, окружающие вокруг вас будут всегда радоваться при вашем появлении.
Здравствуйте, меня зовут Максим Башкатов. Мне 11 лет. Я хочу задать вопрос. Почему, когда квасят капусту, по рецепту просто засыпаешь соль и квасишь? Говорят, квашеная капуста, а не засоленная капуста. Спасибо.
Прекрасный вопрос от Максима. Он вообще частенько задает нам вопросы, связанные с едой, а я очень люблю все, что связано с едой. И особенно с едой и биологией, с едой и наукой. Я позвонил Максиму, у нас было с ним чудесное обсуждение квашеной и соленой капусты. И, к сожалению, у меня пропала запись. Мой компьютер ее не сохранил. Я приношу извинения Максиму, и сейчас вам перескажу, о чем шла речь. Смотрите, берем капусту, действительно сыпем туда соль. Но в итоге мы получаем не соленую капусту, а квашеную. У нее кисленький такой интересный вкус, не такой уж и соленый. И не называем мы ее соленая капуста, потому что она именно что квашеная. Что там происходит? Все дело в бактериях, которые живут на поверхности капусты. Вот если, например, мы просто зальем капусту водичкой и оставим ее при комнатной температуре, она сгниет. Это значит, что бактерии, которые были на поверхности листьев, начнут быстро-быстро развиваться, делиться, умножаться. Бактерии делятся каждые 20 минут, за ночь может вырасти вообще пол-литра бактерий. Она станет такой коричневой, потому что они частично ее съедят, капусту, и вонючей, потому что они так очень плохо пахнут, эти бактерии. Вот как некоторые бактерии во рту, о которых мы говорили чуть раньше. И ничего хорошего. Но эти бактерии, которые могут капусту сгноить, терпеть не могут соль, они не могут жить в соли. Соль вытягивает из них воду. Потому что опять два раствора. Один раствор – это соленая вода, а другой раствор – это то, что находится внутри бактерий. Водичка внутри бактерий. И вода из них будет вытянута, и они погибнут. Потому что вода при помощи силы осмоса, о которой мы говорили в начале передачи, будет переходить из одного раствора в другой. Они сдохнут. Но если соли не слишком много, то есть бактерии, которые могут это выдержать, у которых очень крепкая оболочка. Они могут жить при таком уровне солености. Не при любой солености. Если очень много соли, то любые бактерии умрут. Но есть бактерии молочнокислые, они называются лактобацилюсы, которые тоже есть на поверхности листьев в небольшом количестве. И если мы создадим условия, в которых могут жить только они, а остальные не могут, гнилостные бактерии не могут, то капуста не пропадет, не сгниет, будет храниться всю зиму. И вот, например, в России, в деревнях, всю зиму квашеная капуста была главным источником витамина С. И люди не умирали от авитаминоза, когда у них зимой не было свежих овощей и фруктов, потому что гнилостные бактерии погибают от этой соли, а лактобацилюсы прекрасно развиваются и размножаются. Они тоже понемножку едят капусту, превращая сахар, который есть в этой самой капусте, в молочную кислоту, поэтому она получается кисленькая. И такая вкусная, чудесная, не испорченная. Это квашенье. Получилось, что мы при помощи соли создали условия, которые хороши только для одних бактерий и плохи для других. Ну, как будто там такая вот война между, например, гнилостными бактериями и молочнокислыми. И мы подбросили нашим союзникам, нашим друзьям, подбросили и оружие, и еды, а для других создали невыносимые условия. Получилось, что выиграли одни, только молочнокислые, и получилась квашеная капуста. Если бы мы насыпали больше соли, то все бактерии бы погибли, получилась бы соленая капуста, но думаю, что это было бы невкусно, она была бы, наверное, слишком соленая. Есть такой способ, засаливают, ну, например, мясо, получается солонина. Никакие бактерии там выжить не могут. И с этой солониной можно было бы путешествовать на кораблях по морям и океанам по полгода, как и делали это в древности мореходы. Они ели эту солонину, ну, ее надо было только вымочить в пресной воде перед тем, как начать есть, иначе это слишком соленая была бы вещь. Ну, наверное, какие-то овощи тоже можно так засаливать. Я, правда, про это ничего не знаю. Если узнаете, скажите. А теперь подошло время для отгадки в нашей постоянной рубрике «Полная чушь». В начале передачи я назвал 4 факта, один из которых был полной чушью. И вот сейчас давайте обсудим, какой же факт был полной чушью. Вначале я сказал, что карамелькой можно сжечь щеку, если оставить ее на ночь за щекой. И это правда. Мы в начале передачи говорили о том, что сила осмоса может обезводить слизистую. лишить воды слизистую оболочку рта, вода будет переходить в карамельку, потому что в карамельке совсем нет воды. И вода будет стремиться разбавить карамельку. Вот это и есть сила осмоса. Она будет тянуться и тянуться из слизистой. Слизистая останется совсем без воды, пересохнет. Получится, что вы ее как бы сожгли, иссушили. И это может быть раной. Такая история случилась с одним моим знакомым в детстве. Так что будьте осторожны, карамелька – это опасная вещь. Потом я сказал, что в эволюции легкое возникло как вырост кишечной трубки. И это правда. Ну, вот кишечной трубкой называют весь пищеварительный тракт от рта до ануса. И у древних рыб, вероятно, появился вот такой карман, такой вырост, двойной парный вырост в переднем отделе кишечной трубки, чтобы не умереть в водоемах, в которых очень мало кислорода. Бывают такие водоемы, где стоячая вода, кислород кончается. И эти рыбы, они сейчас есть такие рыбы, двояко дышащие, всплывают вверх и глотают пузырьки воздуха с поверхности и запихивают их вот в этот карман, в легкое. Так что да, легкое исходно возникло как часть кишечника. Потом я сказал, что Мертвое море очень соленое, потому что в него не поступает пресная вода. И это была полная чушь. Вообще, я в этот раз немножко необычно поступил. Я чуть было не проговорился в начале, когда задавал эти загадки. Я решил вот один факт привести такой, который мы не обсуждали бы вообще в течение передачи. Я не знаю, может быть, это очень трудно вам было. Мы же про Мертвое море ничего не говорили, но мы говорили много других вещей, из которых должно быть ясно, что это полная чушь, потому что если в Мертвое море вообще не поступала бы пресная вода, вообще не впадали бы никакие реки, то оно бы испарилось. Оно бы быстро испарилось, и ничего бы от него не осталось. Был бы просто солончак такой. Но нет, в него поступают вода из реки Иордан, просто очень немного. И оно очень соленое, потому что с его поверхности быстро испаряется вода быстрее, чем поступает из реки Иордан. И поэтому вы знаете, что на нем можно лежать и читать газету, и в нем не живет ничего живого, потому что там слишком соленая вода. И эта соленая вода вытянула бы воду из любого организма. Но из вас она не успеет его вытянуть, потому что вы поплаваете в нем недолго, и ваша кожа сколько-то будет удерживать воду из вашего организма, не давать ей убежать в Мертвое море. Итак, это была полная чушь. Мертвое море получает воду из реки Иордан, оно очень соленое, потому что испарение с него идет быстро, а пресной воды поступает не так много. И потом я сказал, что зимой нет грозы, потому что с земли не идет испарение. И это была правда. Зимой воздух очень сухой, испаряется с земли гораздо меньше воды. Значит, нет вот этих вот потоков воды, которые струятся по воздуху, это водяной пар, вверх, к туче, между тучей и землей, а также внутри тучи. Вода не двигается, не трется об воздух. Нет, собственно, этих кучевых облаков, в которых быстро двигается вода и трется об воздух. Значит, нет в них заряда. Раз нет заряда, значит, он не может пробить от неба до земли. Нету грозы, нету молнии. Ничего этого нету. Зато сейчас уже будет вот весна, будет лето, и мы увидим первые грозы и будем праздновать это чудесное событие. Это чудо природы, на которое мы можем смотреть. На этом 94-й выпуск передачи «Карманный ученый» подходит к концу. Большое спасибо всем, кто звонил на наш телефон 514-09-49. Спасибо всем, кто читает наши блоги на сайте издательства «Розовый жираф», «Космоблог», «Зооблог», «IQ-блог», «Геоблог». Там много всего интересного. Появился еще и арт-блог, вы читаете его тоже. До новых встреч. Искренне ваше издательство «Розовый жираф» и «Карманный ученый».